Глава 22. Даже если бы миссис Морс не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, только взглянув на Руфь. Достаточно было взглянуть на румянец, заливавший ее щеки и блестящие глаза, в которых светилась радость и победное ликование. «Что случилось?» — спросила миссис Морс, дождавшись, когда Руфь легла в постель. «Ты догадалась?» — спросила в свою очередь Руфь дрожащим голосом. Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам. «Он ничего не сказал», — воскликнула Руфь. «Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить. Но он ничего не сказал».
«Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться».
«И все-таки случилось. Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь?» — произнесла миссис Морс. «В чем дело? Что такое случилось?» Руфь с изумлением посмотрела на мать. «Я думала, что ты уже догадалась», — сказала она. «Мы с Мартином жених и невеста». Миссис Морс разразилась смехом, в котором слышалось недоверие и досада. «Но он ничего не сказал», — продолжал Руфь. «Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он просто обнял меня, и я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала. Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут я поняла, что люблю его». Руфь умолкла, ожидая, что мать ее приласкает, но миссис Морс хранила зловещее молчание. «Конечно, это ужасно, я понимаю», — снова начала Руфь упавшим голосом. «Не знаю, сможешь ли ты простить меня, но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу». «А может быть, лучше ничего не говорить отцу?» «Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова». «Нет, нет!» — вскричала Руфь живостью. «Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, конечно, если вы мне позволите». «У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь, милая». «Нет, нет, нет, ты не думаешь, что мы тебе кого-нибудь навязываем. Мы просто хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, почтенного и уважаемого, которого ты сама выберешь и полюбишь». «Ведь я уже люблю Мартина», — жалобно возразил Руфь. «Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор, но ты наша дочь, и мы не можем позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Ему не на что даже содержать тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене. И наша дочь должна выйти замуж за человека, который может ей это обеспечить, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста, и бог знает, кто он там еще. К тому же, это необыкновенно легкомысленный человек, совершенно лишенный чувства ответственности». Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду. «Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала, я знаю, ты согласишься со мной, что у него нет чувства ответственности. Да откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить, не считая. И это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дело. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной?
Она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?» Руфь вздрогнула и прижалась к матери. «Я думала...» Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. «Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я осознаю, что моя любовь — большое несчастье. Но я ничего не могу поделать с собой. Могла ты не полюбить папу. Вот и со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне. До сегодняшнего дня я не понимала этого, но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его. А вот полюбила». Заключила она с оттенком торжества в голосе. Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и в конце концов они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая. С этим решением согласился час спустя мистер Морс, после того, как жена рассказала ему о неожиданном результате, к которому привела ее хитрость. «Иначе и быть не могло», — заявил мистер Морс. «Ведь кроме этого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый. Ясно, что она немедленно влюбилась в него и, по крайней мере, вбила это себе в голову, что в конце концов одно и то же». Миссис Морс сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того, чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не может и думать о женитьбе. «Пусть себе видится с ним сколько хочет», — решил мистер Морс. «Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом, в конце концов, он просто мальчишка, ведь ему всего 21 год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность. И со временем она пройдет». На то мы порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне считали, что это и не понадобится. Само собой разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу. Ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидного занятия. «Не знаю, одобрите ли вы мои начинания», — сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. «Я решил, что жить у сестры мне не по карману и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде в очень тихом доме и купил керосинку. Буду сам себе стряпать». Руфь пришла в восторг, особенно ей понравилась керосинка. «Вот и мистер Бэтлер с этого начал», — сказала она. Мартин слегка нахмурился при упоминании именно имени достопочтенного джентльмена и продолжал. «Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня начинаю работать». «Вы поступили на службу», — вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку. «Что же вы мне ничего не сказали? Что это за служба?» Но Мартин отрицательно покачал головой. «Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать». Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжил. «Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание. Я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал. А если писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это было непосредственно связано с моими размышлениями. Читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, вернее, к моим писаниям, а также к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого – размышлений, чтения и любви к вам. Я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах и буду писать всякий вздор, фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику. Вообще все, на что есть спрос. И существует же литературное агентство, которое поставляет материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц 400, а то и 500 долларов. Я не собираюсь уподобляться им, но, во всяком случае, я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения, чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я подвинулся. Когда я в первый раз взялся за перо, мне в сущности писать было не о чем. Я просто описывал разные происшествия, не умея даже понять их по-настоящему. Никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я мог бы мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и пополнил свой словарь, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи. Я написал «Приключения», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, даже гораздо лучше, но я буду заниматься этим лишь в свободное время. И теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером специально, чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников. А когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать силы на шуточных куплетах. В какой-нибудь час я написал целых 4 штуки. Можно получить по доллару за каждый, заработать 4 доллара между делом, укладываясь спать. Право, это не так уж плохо. Конечно, такая работа сама по себе не имеет никакой ценности. Это скучно и однообразно. Но не скучнее, чем всю жизнь вести конторские книги и складывать бесконечные столбцы цифр за 60 долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи. «Какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры?» – спросил Руфь. «Ведь вы же не можете продать их». «Не скажите», – начал он. Она перебила его. «Из всего того, что вы перечислили, что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает». «Так мы поженимся в расчете на куплеты, которые будут покупать все», – сказал упрямо Мартин и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам. «Вот послушайте», – намеренно весело сказал он, – «это не искусство, но это доллар. Меня не было дома, когда мой знакомый зашел ко мне денег занять. Меня не было дома, и мой знакомый стал тут же меня ругать. Но раз меня не было дома, я об этом не мог узнать». Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руф не улыбнулась, она смотрела на него сумрачно. «Может быть, за это и дадут доллар», — сказала она. «Но этот доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас? Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора». «Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Бэтлера?» – спросил Мартин. «Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера», – начала она. «Мистер Бэтлер – прекрасный человек», – перебил он. «В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать по машинке или потеть над конторскими книгами. И то, и другое – лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал скорпение над книгами и в конце концов сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом? А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем». «Тут есть разница», – настаивала Руфь. «В чем же? Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего». «Дайте мне время, дорогая», — сказал Мартин умоляюще. «Эта работа только пока, и я ее всерьез не принимаю. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и мои произведения будут на расхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя, и мне известно, на что я способен. Я знаю, что такое литература. Я знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду на пути к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне чем-то скучным, мелочным, тупым и бессмысленным. Во всяком случае, я для нее не гожусь. Мне никогда не пойти дальше простого клерка. Разве мы можем быть счастливы, живя на жалкое конторское жалование? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете. И добьюсь. Во что бы то ни стало, добьюсь. Знаменитый писатель своими заработками даст 10 очков вперед всякому мистеру Бэтлеру. Знаете ли вы, что книга, которая пошла, может дать автору 50 тысяч долларов, а то и все 100. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше. Но в среднем около того. Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения. «Плохо ли?» — спросил он. «У меня были совсем другие надежды и планы. Я считал и сейчас считаю, что вам всего лучше было бы научиться стенографии. Писать на машинке вы умеете, и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом». Конец 22 главы.